Белая блузка-безрукавка, которую она надевала утром, до того, как Тек захватил над ней контроль. Одри то вырывалась, то вновь попадала под гнет, но большую часть времени власть принадлежала Теку, а она становилась его движущейся игрушкой. Теперь лежала на диване. Соски Одри затвердели. «Тек опять заставил меня щипать соски», — подумала она, направляясь к дивану и поднимая блузку. «Почему?» «Потому что Кэрри Риптон, парнишка, который развозит покупатель, увидел ее без блузки?» «Да, возможно. Даже вероятно. Почему?» Она не понимала, но сомнений не было. Тек разозлился. Последовало наказание, и она укрылась в спасительном счастливом прошлом. Как только он вернулся в свою берлогу, чтобы посмотреть этот чертов телевизор, пощипывание ее пугало. Боль, конечно, опять же унижение, в этом Тек был большой мастер, но и безусловное сексуальное возбуждение. Опять же она раздевалась и одевалась. Все чаще Тек заставлял ее раздеваться, когда он злился или просто скучал. Как будто Тек или Сет, или они оба. Иной раз видел в ней несравненную Касси Стайлз. «Ой, парни, посмотрите, какие буфера у вашей любимой мотокопши!» Одри не представляла себе сути отношений между хозяином и паразитом. Сета, по ее разумению, больше интересовали ковбойские пояса, нежели женская грудь. Все-таки ему едва исполнилось 8 лет. Но сколько лет той твари, что сидит в нем? И что она хочет? Пощипывание сосков могло оказаться только началом, но Одри не хотелось об этом задумываться. Хотя незадолго до того, как умер Херб, нет, прочь эти воспоминания. Она надела блузку, застегнула пуговицы, посмотрела на часы. Всего 4:45. Джен права, она ушла слишком рано. Но погода определенно изменилась, и не в Кэтскиллс, а на Тополиной улице. Гремел гром, сверкали молнии. Дождь яростно барабанил по окну гостиной, и вроде бы за стеклом стлался какой-то дым. Телевизор работал. Сет, естественно, смотрел фильм. Ужасный, отвратительный фильм. 4-я копия регуляторов. Херб купил первую в видеосалоне торгового центра за месяц до самоубийства. И этот старый фильм стал, хотя она до конца и не поняла как, последним кусочком в картинке-головоломке, последним звеном комбинации. Каким-то образом он освободил Тека или сфокусировал его, как увеличительная линза фокусирует свет, превращая его в огонь. Но откуда Херб мог знать, что такое произойдет? Откуда они оба могли это знать? В то время они едва осознавали присутствие Тека. Да, он обрабатывал Херба, теперь Одри это точно знала, но старался не привлекать к себе внимания, таился, как таится пиявка, когда присасывается под водой к ноге или к телу.
«Ты хочешь арестовать меня, шериф?» — рычал Рори Колхаун.
Автоматически, не думая, что делает, Одри пробормотала. «Почему бы нам просто не поговорить, все обсудить?»
«Почему бы нам просто не поговорить?»
— спросил с экрана телевизора Джон Пейн. Одри видела, как мерцает свет в арке, соединяющей две комнаты. — Все обсудить! Она на цыпочках подошла к арке, засовывая блузку в синие шорты. Еще 10 пар таких же шортов лежало в шкафу. Все с белой полосой на боках. В чем, а в шортах дом Уайлеров недостатка не испытывал. И заглянула в берлогу. Сет в мотокоповых плавках сидел на кушетке. В стенах, которые Херб отделал первоклассной вагонкой, торчали гвозди, найденные Сетом в мастерской. Многие дощечки пошли вертикальными трещинами. На гвоздях висели картинки, которые Сет вырезал из журналов. Ковбои, астронавты и, естественно, мотокопы. Среди них встречались и рисунки самого Сета, в основном зарисовки на местности, сделанные черными фломастерами. На кофейном столике стояли стаканы с остатками шоколадного молока. Кроме него Сет Тек ничего не пил. И тарелки с едой. Еда разнообразием не отличалась. Спагетти, гамбургеры, томатный суп. Одри сразу заметила, что глаза Сета пусты. Он и Тек отправились куда-то далеко-далеко, возможно, заряжать севшие батареи. А возможно, это был сон. Так спит ящерица, застывая с открытыми глазами на раскаленном солнцем камне. Может, оба слились с образами, мелькающими на экране. Или хотели слиться. Откровенно говоря, Одри было плевать на то, где они сейчас. Возможно, ей удастся поесть в тишине и покое, что ее вполне устраивало. До окончания регуляторов оставалось еще 20 минут. Фильм этот крутили в доме Уайлеров миллион раз, так что Одри точно знала, сколько времени в ее распоряжении. Вполне достаточно, чтобы перехватить сэндвич и черкнуть несколько строк в дневнике. Тек мог бы убить ее за этот дневник, если бы представлял себе, что это такое. «Беги! Хватит только думать об этом, Од!» Она остановилась посреди гостиной, забыв про салями и салат, лежавший в холодильнике. Голос такой ясный, будто пришел со стороны, а не из ее сознания. На мгновение Одри даже убедила себя в том, что Джейнис каким-то образом удалось последовать за ней из 1982 года, и теперь она здесь, в этой комнате. Одри обернулась, широко раскрыв глаза, но никого не увидела. Только голоса из телевизора. Рори Колхаун говорил Джону Пейну, что время разговоров прошло, а Джон Пейн на это ответил: «Пусть будет так, раз ты этого хочешь». Очень скоро к ним подбежит Карен Стил, окажется между ними, крича, что они должны это прекратить. Ее убьет пуля из револьвера Рори Колхауна, предназначенная Джону Пейну, а уж потом выстрелы будут греметь чуть ли не до последнего кадра. Никого нет, кроме нее и ее мертвых друзей, приникших к телевизору. «Открой входную дверь и беги, куда глаза глядят». Сколько раз ее так и подмывало это сделать. Но что тогда будет с Сетом, таким же заложником, как и она, а может, оказавшимся в куда худшем положении? Ведь Сет был человечком, несмотря на аутизм. Одри не хотелось думать о том, что сделает с ним Тек, если рассердится на него. А Сет оставался личностью. Это Одри знала наверняка. Паразиты кормятся своими хозяевами, но не уничтожают их. Однако если паразитов разъярить... Но ей пора подумать и о себе. Джейни смогла говорить о побеге, о том, чтобы открыть дверь и бежать, куда глаза глядят. Но Джейнис наверняка не понимает, что произойдет, если Тек доберется до нее до того, как она успеет удрать. Вот тут ей точно не миновать смерти. А если она и выберется из дома, на каком расстоянии от него она может чувствовать себя в безопасности? На другой стороне улицы? В конце квартала? В Нью-Хэмпшире? В Микронезии? Едва ли она сможет спрятаться, потому что существует мысленная связь. Доказательство тому — маленький красный телефон, телефон Тека. Да, она хотела выбраться отсюда. Да, еще как хотела. Но иной раз знакомый тебе дьявол куда лучше того, которого ты еще не знаешь. Одри направилась к кухне, но остановилась перед большим окном, выходившим на улицу. Она-то думала, что это капли дождя бьют в стекло с такой силой, что разлетаются потом мельчайшими капельками, которые она и принимает за дым. Но ярость грозы уже слегка спала, а за окном по-прежнему был виден дым, настоящий дым. Одри поспешила к окну, посмотрела вниз по улице и увидела, что горит дом Хобарта, посылая к серому небу клубы белого дыма. Рядом с горящим домом не было ни автомобилей, ни людей. Дым скрыл от нее тела мальчика и собаки, поэтому Одри начала поворачиваться к Медвежьей улице. Где же патрульные машины, пожарные? Их она не увидела, зато ей открылось зрелище, заставившее ее невольно вскрикнуть сквозь прижатые ко рту руки. Когда она успела их поднять, Одри не помнила. Легковушка Мэри Джексон, Одри это ясно видела, ткнулась передним бампером в забор между домами Джексонов и старины Дока. Крышка багажника поднята, сам багажник смят от удара сзади. Но неразбитый автомобиль заставил ее вскрикнуть. На лужайке Дока, словно сброшенная с пьедестала статуя, лежало женское тело. Одри попыталась убедить себя, что это манекен, неизвестно как попавший из витрины магазина на участок Биллингсли, но быстро поняла, что надо верить своим глазам. Это именно женское тело. Перед ней Мэри Джексон, и она мертва. Так же мертва, как и муж Одри. Это сделал Тек? Неужели он выходил из дома? «Ты же знала, что-то готовится», — хладнокровно напомнила она себе. «Ты знала, чувствовала, что Тек собирается с силами. Не зря он все время играл в песочнице с этими чертовыми фургонами, смотрел телевизор, ел гамбургеры, пил шоколадное молоко и наблюдал. Ты этого ждала, как ждут грозы в душный, жаркий летний день. Выше по улице, перед домом Карверов, еще два тела. Дэвид Карвер, который иногда по четвергам играл в покер с Хербом и его друзьями, лежал сейчас на ведущей к крыльцу дорожке, словно выбросившийся на берег кит. Огромная дыра зияла у него в животе над плавками, в которых он всегда мыл машину. А на крыльце Карверов лицом вниз лежала женщина в белых шортах с длинными рыжими волосами. Капли дождя блестели на ее голой спине. «Да это не женщина», — подумала Одри, и вся похолодела, словно ее тело обложили льдом. «Это девушка лет 17, не больше. Та, которую я видела у Ридов, прежде чем отправилась в 1982 год. Подружка Сьюзи Геллер». Одри вновь посмотрела вниз в полной уверенности, что все это ей мерещится, но горящий дом Хобарта разом убедил ее в обратном. Над ним по-прежнему белели клубы дыма, а переведя взгляд выше, она опять увидела тела, трупы соседей. «Началось!» — прошептала она, а из берлоги донесся дикий вопль Рори Колхауна. «Мы сотрем этот город с лица земли! Беги!» Это был голос Джен, прозвучавший в мозгу Одри. «На размышление времени у тебя не осталось. Беги, Од! Беги! Скорее! Беги!» «Ладно, она забудет о Сете и убежит. Потом ее, возможно, будет мучить совесть, но это будет потом. А сейчас...» Одри двинулась к входной двери и уже взялась за ручку, когда сзади раздался голос. Детский голос, потому что говорил ребенок. Да вот только слова прозвучали не детские. Хуже того, в словах этих явственно слышалась издевка.
«Подождите, мэм!»
— произнес Тек голосом Сета, имитирующего Джона Пейна.
«Почему бы нам просто не поговорить? Все обсудить?»
Одри попыталась повернуть ручку. Она зашла слишком далеко, чтобы дать задний ход. Сейчас она выскочит под дождь и побежит. Куда? Безразлично. Но вместо того, чтобы повернуть ручку, рука ее бессильно упала и повисла, как плеть. Потом Одри начала поворачиваться, сопротивляясь этому изо всех сил, но все-таки поворачиваясь, чтобы оказаться лицом к лицу с существом, которое стояло в арке, ведущей в берлогу. Она подумала, что за аркой самая настоящая берлога, без всяких кавычек. Она вернулась из убежища. Она вернулась, и демон, прячущийся в голове умственно отсталого сына ее мертвого брата, поймал ее при попытке к бегству. Одри чувствовала, как Тек забирается внутрь ее головы, подчиняет себе ее разум, чувствовала, но ничего не могла поделать, не могла даже закричать.